братья и сестры. Однажды был у меня такой случай, что я поступал в университет на филологический факультет. Надо было писать тогда сочинение. Но с сочинением были у меня большие проблемы, потому что, значит, если какая-то обязательная тема, то это, значит, был конфликт, заключался в том, что было произведение художественное, ну, предположим, я его знаю, я его прочитал. Но писать нужно было не то, что я думаю по этому поводу, а то, что пишут по этому поводу в учебнике. Если бы я написал неправильно, то мне бы поставили неправильную оценку. Поэтому у меня выбора не было. У меня всегда было, ну, с этим был конфликт. Начиная с 9 класса, самый большой конфликт у меня был именно с учителем литературы. Потому что я должен был говорить то, чему меня учили, а я не хотел этого делать категорически.
Да вы протестант, батюшка.
И поэтому я знал, что я буду писать свободную тему. Свободную тему, и вот я пришел туда, и свободная тема была что-то «Жизнь настоящего человека». Но к тому же нужно было обязательно эпиграф. С этим у меня тоже большие проблемы, потому что эпиграфы – это все были фразы трескучие каких-то там вождей, которых я тоже не совсем понимал и так далее. С этим были у меня тоже большие проблемы. Я их не учил. И не знал. Эпиграфа у меня не было на эту тему. Тогда я сделал следующее. Я написал сам какую-то трескучую фразу и подписал ее. «Фидель Кастро Рус». Все. После этого я написал сочинение. И таким образом я поступил в университет. Сегодня я тоже думал, что большое произведение сегодня Господь мне открыл. Я думаю, к нему надо эпиграф. Вот к чему я это все говорил. Итак, эпиграф будет такой. «О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Это хорошие слова, написанные поэтом Евтушенко. Впервые я услышал эти стихи, эту всю песню, фильм Мягковым в главной роли «Ирония судьбы» или «С легким паром». Там первый раз. Оно прямо идет в самом начале. Начинается фильм, и сразу же эта песня. «О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Очень важно. Я думаю, что многие люди этого просто не понимают. Что они живут не так и не там, не с теми, с кем бы душа их хотела жить. Но давайте все по порядку. Сегодня, продолжая традицию, я буду читать не те места, которые обычно читают на Пасху. Но у меня есть произведение, я сам читаю, и я высказываю точку зрения, которую я сам понимаю, а не так, как учат учебники. Поэтому я выбрал сегодня Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 стиха. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: „Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние“». Мне сразу хочется спросить, а где мужчина? Потому что в законе сказано, что их двоих надо подвергнуть наказанию. Ну, мужчины не было. Притащили женщину. Почему? И вообще, кто притащил? Можете себе представить, что это женщины притащили ее туда? Нет, это мужики. Почему? Потому что вопрос очень сальный. Ну, прямо сальный. Они поймали ее в прелюбодеянии. Похоть свою чешут об этот вопрос. Хотят особо отличиться, показать, какие они прямо блюстители закона, притащили ее сюда. Говорят: «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Понятно, что они искушали его. И это не будем сейчас на это говорить. Об этом много. Какие у них были побуждения и мысли, но главное написано, что он писал перстом на земле, низко наклонившись. Он вообще даже не поднимал на них глаз, он их не видел, не обращая на них внимания, в 6 стихе написано, не обращая на них внимания. Как это, Господи? Вот представляете себе, Иисус, мы здесь исходим из себя, доказываем какую-то истину. А он что-то делает, склонился ниже. Прямо на нашем членском собрании среди нас. Но он не обращает на нас внимания. Не обращает. Что вы там говорите? Я что-то не понял. Не обращает внимания. И опять. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха?» Много вопросов я сразу поставил. Кто из вас без греха? Кто из вас без греха? Поднимите руку, кто из вас без греха? Не, ну хорошо, это к ним вопрос. А к нам? Кто из вас без греха? О, все, праведность Божия. Праведность Божия не подразумевает, что ты не признаешь своих грехов. Праведность Божья подразумевает, что ты их признаешь. Слава Богу. Первый брось на нее камень, если ты без греха. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, слава Богу, совесть у них сохранилась. А у нас, слава Богу, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, никого, кроме женщины, сказала ей женщина: «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Мне нравится это место Писания именно тем, что он не разговаривал ни с кем. Он им просто сказал что-то, что обличило их совесть. Больше он с ними не разговаривал. Он не вступал ни в какую полемику. Увидел только женщину. Это вопрос, когда есть только он и человек. Вы можете это понять? В таких вопросах, когда мы говорим о грехе, обо всем, что происходит, есть только он и человек. Это чрезвычайно важно. Закон просто оглашает приговор. Побить камнями – все. Никто не вникает ни в какие мелочи, подробности жизни, обстоятельства, смягчающие обстоятельства. Там написано: пойманы в прелюбодеянии, побить камнями. Иисус же – это личность, это не закон. Понимаете, да, разницу? Иисус – это личность, он не закон, который знает судьбу человека и все обстоятельства его жизни. И он вникает в каждое движение вашей мысли. Что мы знаем о судьбе той женщины? Что осталось за пределами библейского повествования? Учитывает это закон или нет? Нет. Закон быстро на расправу. Он не вникает в детали. А Иисус вникает. Он знает твою жизнь. Слава Богу. Скажите: «Иисус, ты знаешь. Ты знаешь все». Петр стоял и просто говорил: «Иисус, ты знаешь все». Он спрашивает: «Ты любишь меня?» Он говорит: «Ты знаешь, что томит вашу душу, что вы не можете открыть даже самому себе». Иисус задает сегодня вопрос: что в твоем сердце в этот радостный праздник? Что томит твое сердце? Скажите: «Ты знаешь, Господи, ты знаешь». Закон не будет разбираться с тобой, он не будет. Он не будет рассматривать твои смягчающие обстоятельства, твою жизнь. Он не будет этого делать. Иисус будет. Он знает, он все знает. Каково было положение женщины в том мире? Представьте себе, существовал такой закон – левират. Что это значит? Левир – это деверь, брат мужа. Брачный обычай, по которому вдова была обязана вступить вторично в брак только с ближайшим родственником своего умершего мужа. Прикиньте просто. В первую очередь с его братьями. Вот эта притча о семерых. Так это же просто ужас какой-то. Женщина была должна выйти 7 раз замуж за людей, которых она вообще не имела к ним никого, никого не любила. Это что, вещь какая-то или собственность? Это просто какой-то механизм для продолжения рода. Она должна продлить, восстановить семя ему и так далее. А сердце? А любовь? А чувства? Кто об этом думал? И вот ее взяли в прелюбодеянии и пришли, говорит, побить камнями. А она каждый день в аду. Вы думали об этом или нет? Она каждый день в аду. 7 мужиков имели ее. И они еще спрашивают: когда придут Царство Божие, кого она будет женой? Он говорит: безумцы, о чем вы спрашиваете, какой женой? Вы вообще знаете, что такое жена? Что такое жена? Или мы рассматриваем, кого мы можем рукоположить? Одной жены муж. А вы к нему в ноутбук заглядывали? А надо бы. Там у него 1000 картинок. Ну, к примеру. Но формально, да, одной. Но я понимаю это так. Это значит, что это единственная связь, которая у тебя есть с этой женщиной. Это значит, что твое сердце принадлежит ему. Это совместное, что-то общее. А когда человек, он продолжает приглядывать за многими другими, ищет что-то другое в своей жизни, он никакой жены не муж. И когда он предстанет перед Богом, своей жены он там не найдет. Как Рустам помолился, они нас там ждут. Да убежит она от тебя. Убежит. Не найдешь ты ее там. Потому что не было ничего между вами, кроме формального печати в паспорте. Никакой он не муж одной жены. Каждая женщина и каждый человек, и тогда, и сегодня, это личность. Каждая личность – это вселенная. И ничего не существует за пределами Володи, с его точки зрения. Можно сказать, там нет ничего. Мне сегодня плохо, у меня в душе сегодня скорбь. Скорбит вся вселенная от того, что кто-то радуется и смеется рядом. Мне только больнее. Согласны с этим или нет? И Бог это знает. Иисус это знает. Иисус это знает обо мне, Иисус это знает о тебе. И когда человеческая душа, сердце его унывает, унывает вся вселенная, Бог хочет, чтобы твоя беда, твоя боль, она была разрешена. Но вернемся к нашему повествованию. Иисус сказал, иди и впредь не греши. Как это можно? Представьте себе, даже если это та самая ситуация, когда она за семерыми замуж. И как же теперь не грешить? Господи, я не знаю, иди и впредь не греши. Ну давайте посмотрим. С точки зрения евреев, у них основное смысловое значение грех – это слово хет, промах. Промах. Вот что интересно. Мне очень нравится перевод этого слова. Я посмотрел, просто я в него влюбился. Это отсутствие определенных целей означает попадание в неверную цель. Согрешить? Что такое согрешить? Сделать грех. Что такое согрешить? Значит, не достичь цели, которую Бог изначально предопределил тебе. Это значит не достичь цели, который Бог изначально предопределил тебе. Что это значит? Я хочу сказать, что откуда взялась эта проповедь. Представляете себе, в ночь с пятницы на субботу, вернее, перед сном, я могу сказать, мне не понравилось очень, как я себя вел. Дома, с моей любимой женой, у нас получился разговор, о котором я до сих пор очень сильно сожалею. И я лег спать и не могу уснуть. Не могу. Можно сказать, Бог отнял у него сон. Нет, не в этом дело. Это настолько, ну, вдруг глубоко затронуло мое сердце, что я просто не знал, куда мне деваться. Ну, не могу спать, и все, как раскаленная сковородка, кровать. Я пошел, думаю, не буду терять время, буду готовиться к проповеди. Ну, как обычно я это делаю, я взял симфонию, взял три места Писания, которые я вам сегодня читаю, кстати говоря. Взял три места Писания, и теперь нужно соединить их воедино. Но ничего, я был еще в больший ужас пришел, потому что я... Неужели Господь оставил меня? Неужели Господь оставил меня? Никакой мысли, ни одной нету. Сердце рвется из груди. Не знаю, что делать, как быть. Представляете себе? Холодный пот. Еле-еле дожил до утра. Ну... Где-то час приблизительно мне удалось поспать, но так или иначе, утром соревнования. Мы поехали туда, и вот жена сидит рядом со мной. В сердце у меня холод, прямо я вот смотрю и думаю, ничто не радует сейчас меня, ну просто ничто не радует. Вот бывает такое уныние. И вдруг я чувствую, она берет меня вот здесь за руку, выше локтя, и держит меня. И держит минуту, две, три. И держит все время. И я чувствую, что сердце отогревается. Что происходит? Я просто чувствую, что настроение улучшается. Она ничего не говорит мне. Она просто держит меня за руку. Потом я приехал, лучше стало, поели плов, приехали домой. Думаю, буду готовиться к проповеди. Открыл и понял, у меня есть прекрасное послание. Но оно было не таким, как сейчас. Я сижу... И готовлюсь к проповеди. И тут я слышу, надо сходить в кино. Я думаю, не может быть. Этого не может быть. Ну, я помню, Бог производит ваши желания и действия по своему благоволению. Слава Богу. И это так понравилась мне идея. Я тут же попросил Дашу, Даша оперативно нам организовала, пойти посмотреть сказку «Белоснежка». Ну, мы поехали. Осталось там 20 минут или до начала сеанса. Быстро поехали, сели, зашли в детский зал. Номер 6 детский. Там даже кресла такие, чтобы еле в них поместились. И стали смотреть этот мультфильм. Но я не ожидал, какой этот фильм произведет на меня впечатление. Потрясающе. Представляете себе, Белоснежка съела отравленное яблоко, которое зло принесло в ее жизнь. И она лишилась жизни. Но в самом начале было сказано, какое противоядие от этого? От этого противоядия. Поцелуй. Это потрясающе, дорогие. Противоядие от того, что зло приносит в ваше сердце, есть поцелуй истинной любви. Чем отличается поцелуй и поцелуй истинной любви? Скажите, чем он отличается? Чем? Качеством? Вот смотрите, мы говорим, что такое грех. Это всем молодым я сейчас говорю. Но для каждого человека сейчас есть слово в этой проповеди. Но всем молодым. Может быть, 100 поцелуев. Я не говорю, что нужно с каждым целоваться на белом свете. Но это просто поцелуи. И это каждый раз, если вы свяжете свою жизнь с человеком, который просто поцеловал вас, это будет промах. Потому что Божье предназначение, чтобы вы знали истинную любовь. И это один единственный человек на всем свете. И Бог делает все необходимое, чтобы эта встреча состоялась. И что бы ни было до этого, это все не истинно. Истинно тогда, когда рождается настоящая любовь. И только она является спасением для нас. И поэтому, что поцелуй? Достаточно держать за руку. Это прикосновение истинной любви, оно исцеляет. Оно воскрешает внутри сердца, где там была отрава, зла. Там пробуждается жизнь, рождается новое чувство. Что имел в виду Иисус, когда Он сказал «не греши»? Как та женщина могла не грешить? Можно сказать: «Господи, но я в таких обстоятельствах, у меня нету никакого шанса». Я бы хотел сказать вам, давайте посмотрим, например, Сара. Давайте посмотрим на этот пример, о нем сказано. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя Авраамовой – Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки, отца Иски. Дальше написано: «И Сара была неплодна и бездетна». Это было в самом начале. Бог это знал. Он допустил, чтобы Авраам женился на женщине, которая была бесплодна и бездетна. Господи, я не понял, где же здесь промысел? Где здесь твой промысел? Она была бесплодна и бездетна, и тем не менее он на ней женился. Это любовь. Слава Богу. Это Бытие, 11 глава, 29-30 стих. Я могу сказать, у Авраама и Сары была истинная любовь. И вот что получилось в их жизни. Слава Богу. Если ты уверен, что у тебя есть истинная любовь, просто доверься Богу. Это то, что я хочу сказать. Для той женщины это была такая же точная ситуация. Если ты знаешь, что у тебя есть истинная любовь, просто доверься Богу. Мы вернемся к этому. А сейчас хочу немножко дальше посмотреть. Но на самом деле в жизни человека происходит не всегда так. Потому что вместо того, чтобы идти по зову своего сердца, вместо того, чтобы довериться Богу, приходит страх. Тогда, когда человек начинает суетиться и жить совершенно по-другому, он начинает думать из страха. В первой книге Царств, 21 главе, обширная такая история о том, как Давид, который бежал от преследования Саула, пришел к Ахимелеху, священнику. Что он попросил у него? Он попросил у него еды. Тот дал ему еды, хотя Давид обманул его. Просто подумайте, Он сказал про себя всю неправду. Он сказал, что у него есть войско, он сказал, что он получил поручение, и он торопился, не взял с собой ничего, наговорил много неправды. В чем причина? Почему так вел себя Давид? Давид, который вел себя с таким достоинством всегда. Он был помазанник, это человек, который совершал чудеса героические, он боролся со львом. Представляете себе, он мог это сделать, будучи молодым мальчиком, и сейчас он вдруг оказывается в таких ситуациях. Дальше, что происходит? Насмешка настоящая. А нет ли у тебя какого оружия? Нет ничего, кроме меча. Какого меча? Меча Голиафа, которого ты убил. О, подходит, это оружие как раз для меня. А где же твоя проща, которой ты убил этого Голиафа? Это же просто кусочек материи, и все. Это все, что тебе нужно было тогда, если с тобой был Бог. Что разлучило его с Богом? Страх. Здесь написано, он был в страхе. И что он предварился даже безумным. Так что даже когда он пришел к царю филистимскому, его даже в дом не пустили. Сказали, слушай, что, мало безумных, что ли? Мне еще недостаточно, чтобы он здесь у меня был во дворе. Слюни пускает здесь. Представляете себе? Я хочу сказать, что, опять-таки, молодым, вы верите, что Бог предназначил для вас человека, с которым у вас будет истинная любовь? Если вы верите в это, доверяйте Богу. Не бойтесь. Уже 23 года я не вышла замуж. Уже 25 лет я не женился. Что будет дальше? Я не найду никогда никого. Останусь старой девой или старая дева останется без меня. Что-то в этом роде. Но, дорогие мои, доверьтесь Богу, доверьтесь Богу. Не надо суетиться. Сделав неправильный выбор, люди начинают суетиться и жить тем, что не приносит ему ни силы, ни счастья. Потом они ожесточаются на Бога и говорят: «Господи, за что это мне?» И люди, в 4 книге Царств, 17 главе написано, целые государства живут таким образом. Написано 17 стиха, и презирали уставы его, уставы Бога, и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились. Это тоже одна из форм греха и один из переводов. Вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступать так, как они. Когда Бог предостерегал? А сейчас что делает Бог? Сейчас, в этот самый момент, что говорит Бог? Если вы пропускаете мимо ушей то, что сегодня говорит Бог, то тогда, возможно, вы осуетитесь и когда-то ожесточитесь на Бога и скажете: «За что ты дал мне этого человека? Почему у него так, а у меня не так? Почему это мне? Где мое счастье, которое ты обещал мне? Бог не слышит меня». Неправда. Бог предостерегал. Прямо сейчас предостерегает. Но это для молодых. А что делать пожилым? О какой истинной любви можно говорить? Люди, которые прожили свою жизнь, им уже не хочется выходить замуж и не надо выходить замуж. Что делать им? Я вам хочу сказать, что истинная любовь – это не только любовь мужчины и женщины. Это, например, материнская любовь. Разве вам не знакомы материнские поцелуи, которые воскрешали вас когда-то? Которые просто давали вам силы встать и жить. Настоящая материнская любовь. Разве это не важно? Разве вы не знаете, что это такое? Это может быть любовь отца. Это может быть любовь дедушки. Это может быть любовь внука к бабушке. Самое главное, она должна быть истинная. И жить в любви – это и есть на самом деле только одна форма существования. Когда мы можем отдаться любви и жить в ней. И только она приносит настоящее счастье. И только она воскрешает. И только она является противоядием от всего зла, которое проходит в наше сердце, которое пытается убить нас, которое разрушает оковы. Ваша истинная любовь. Но самое главное – это любовь Бога. Когда-нибудь вы сомневались в истинной любви Бога? Сегодня Пасха, дорогие. Я думаю, я представляю это так. Вот Иисус в той самой могиле, в гробе, спеленанный. в этих самых погребальных одеждах. Пришло время, отец склонился над ним и поцеловал его. И силы зла больше не имели никакой власти над ним. Это было высшее противоядие. Сын встал благодаря поцелую истинной любви отца. И верьте в то, что придет момент, если на этой земле нам удастся, конечно, встретиться с Иисусом живыми. Это великое благо. Хотя, не знаю, может быть и нет. Не знаем, о чем мы говорим, не представляем. Но если мы умрем на этой земле, то истинная любовь, она обязательно поцелует нас. И мы воскреснем. Если Иисус воскрес, и мы воскреснем, потому что это истинная любовь. Слава Богу! Я хочу сказать, что наше воскресение и вхождение в Царство Божие, оно не зависит от нас. Оно зависит только от любви Божией. И все, что есть в нас, и все, что мы можем дать другим людям, мы можем это дать только по одной причине. Потому что мы подобны Ему, подобны Богу. Потому что Он дал нам это подобие. Если сказать, в чем мы подобны, я могу вам сказать, мы способны на любовь. Мы способны на истинную любовь. Бог дал нам это чувство. Любите, дорогие, любите. Любите друг друга. Любите друг друга истинной любовью. Я вам сказал, что я читаю книгу Библии. Я знаю ее. Но люблю говорить о ней. Люблю говорить о ней так, как я понимаю ее. Не так, как учат учебники или другие толкователи. Я не повторяю чужих проповедей. Я говорю то, что я чувствую и переживаю. Наташа, она попросила меня сказать об этом осторожно. Я скажу. У меня есть письмо, написанное моей любимой женой. Оно датировано 19 мая 1980 года. Начинается оно так. «Мой любимый жених, пишет тебе твоя невеста Наташа». И сразу же она извиняется. Вот опять я, наверное, написала глупость и так далее. Но все это от любви. Такой большой-большой и сильный-сильный. И все, что дальше написано в этом письме, когда я прочитываю его, это очень важно, дорогие мои, прочитывать то, что было раньше. Почему? Что написано пером, не вырубишь топором. Слова, которые мы говорим, даже та проповедь, которую я говорю сейчас, несмотря на ее важность, актуальность и прочее, она забудется. Что говорил? Я что-то не помню. Какие конкретно он сказал слова? Для меня это очень важно. В какой последовательности? Что это значило? Вот я читаю, и я вижу сегодня, 45 лет спустя, я вижу все, что она обещала, все, что она хотела. Она сделала. Она все, что обещала, она все исполнила. Это есть, можно сказать, в самом начале. А истинная ли это любовь? Истинная любовь проверяется жизнью, всей жизнью. Я могу сказать, да, эта женщина моя королева, королева моей жизни. И я плачу. Она просто взяла мою жизнь, моя королева, и сделала из нее что-то вот так вот, держа меня за руку, отогревая. Тогда, когда я стремительно несся, разрушая свою жизнь, она остановила меня. Она сказала, пишет тебе твоя невеста, Наташа, я люблю тебя сильно-сильно. И Библия, которую я читаю, я скажу о ней то, что я думаю, а не то, чему меня кто-то учит. Библия – это письмо любви вам всем. Бог говорит, это пишет тебе твой отец, это пишет тебе твой спаситель, это пишет тебе твой жених. Я люблю тебя сильно, сильно, и это навсегда. Разве ты не знаешь, разве ты не чувствовал это в своей жизни? Сколько раз я тебе доказал это? И все, что я сказал о тебе, обязательно исполнится. Все намерения, которые я имею о тебе, они во благо, они во зло. Обязательно все сбудется. Все, что написано в этой прекрасной книге, оно обязательно сбудется в твоей жизни. Ни смерть, ни жизнь, ни силы, ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. Это доказано сегодня. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
И мы воскреснем. Ничто не разлучит нас с Богом. Мы будем жить вечно. Аллилуйя! Аминь! Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Твою величайшую любовь. Ничто не может сравниться с ней. Я благодарю Тебя, Господь, за Твое доброе намерение, которое Ты имеешь каждого из нас. Господи, я счастлив. Я счастлив, что в этот момент, момент величайшего праздника, величайшей радости, слезы и радости текут по моему лицу. Я благодарю Тебя за мою истинную любовь к Тебе. И я благодарю Тебя за Твою истинную любовь ко мне. Откуда взялась моя, казалось бы, несовершенная, но истинная любовь? Это ответ на Твою любовь. Если бы Ты не нашел меня, если бы Ты не коснулся меня, если бы Ты не изменил мою жизнь, я бы никогда не мог найти Тебя. Где искать Тебя? Ты Бог всемогущий. Но Ты пришел ко мне, Ты спас меня, Ты изменил мою жизнь. Ты дал мне счастье, жизнь, здоровье и будущее, надежду. Ты дал мне вечную жизнь. Господи, я благодарен Тебе. Благодарен Тебе за те примеры любви, которые я имею в этой жизни. Я благодарен Тебе, Господь, за мою жену, которую Ты дал мне, что я не прошел мимо, нашел ее. Не я искал, Господь мой, но Ты дал мне, Господь, эту чудную встречу. Слава Тебе. Благодарю Тебя за любовь, которая есть и сегодня в нашем доме, в нашей семье, что мы любим друг друга. Я могу сказать, что это только отражение Твоей любви, Господь. Если бы мы не знали ее, не могли бы мы любить так. Я благодарю Тебя за то, что мы любим друг друга в нашей церкви. Хотя есть в нашей церкви, конечно, не какие-то непонимания часто бывают, но только от нашего несовершенства. Но мы любим друг друга, потому что мы любим Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за то, что мы любим нашу страну и молимся о ней. За то, что мы любим людей. За то, что мы не живем ненавистью, но живем любовью. Благодарность Тебе. Слава Тебе за чудный день спасения и избавления, воскресения Твоего, за спасение в нем. Аминь.
Аминь.